Глава шестая. Парад чудовищ. В прошлом Клей зарабатывал на жизнь, отыскивая и уничтожая наводящих ужас обитателей древних развалин, а потому знал о державе больше остальных. В далеком прошлом обширная Друинская империя охватывала и Грандуаль на востоке, и Крайнюю на западе, и, конечно же, кромешную жуть между ними. Друины, искусные мастера-созидатели и могущественные волшебники, с божественным своеволием невозбранно правили своими подданными, людьми, тогда еще дикарями и чудовищами. Но как все, что разрастается до невероятных размеров, будь то паутина или огромная тыква в огороде, империя и сама превратилась в монстра и рухнула под собственным весом. Экзархи, правители городов-державы, взбунтовались против Архонта, верховного владыки, и начали междоусобные распри. Друины, хотя и бессмертные, были немногочисленны. От Муга Клей слышал, что друинки, да и то не каждая, рожали лишь по одному ребенку в жизни. Поэтому друинские армии состояли в основном из чудовищ, которых разводили в особых питомниках с упором на силу и ярость. Расплодившиеся монстры в конце концов вышли из-под контроля и сбились в первую орду, а она убийственной волной прокатилась по империи, уничтожая все на своем пути. Экзарх Конта сотворил целое войско огромных каменных големов и подчинил их себе при помощи рун, которые... Вообще-то Клей понятия не имел, как действовали руны, а те големы, которых он навидался в своих странствиях, больше никому не подчинялись и бездумно разрушали все вокруг. Как бы то ни было, после того, как жуткие орды стерли каменное воинство в порошок, экзарх сбежал из крепости, засел где-то в подземелье, и больше о нем никто не слыхал. Поговаривали, что бессмертный Конта до сих пор бродит среди развалин крепости, сокрушаясь о крахе своей драгоценной державы. Впрочем, ходили и слухи, что в подземелье он совершенно обезумел, одичал и живет в беспросветной тьме один-одинешенек. Клей считал, что Конта попросту сдох. Друины жили так долго, что казались бессмертными, но их можно было убить. Клей своими глазами видел, а вот в темных подземельях водились всякие жуткие чудища. В годы войны Возрождения на развалинах Контовой крепости разбила стан дружина королей и, начав оттуда наступление на жуткую орду, в конце концов отогнала врага от крепостных стен в кромешную жуть. Впоследствии на месте древней крепости возник поселок, где смельчаки, отправлявшиеся в жуть на поиски славы и несметных сокровищ, запасались всем необходимым, а те немногие, кто возвращался из чащоб, тратили новообретенные богатства или напивались до беспамятства, чтобы забыть о пережитых ужасах. Вскоре Контов стан превратился из городка, обнесенного чистоколом, в большой город, который окружили надежной крепостной стеной. О самом стане постепенно забыли, и поселение стали называть просто Контов, однако чаще именовали вольным городом. Он хоть и находился во владениях короля Агрии, то есть Матрика Черепобоя, старого приятеля Клея, но воевать за невозделанные земли, граничащие с жутью, никто не собирался. В Контове не было ни торговых пошлин, ни налогов. Город стал оплотом свободного предпринимательства и безграничных возможностей, одним из немногих островков вседозволенности и беззакония посреди все более цивилизованного мира. Несмотря на все это, Контов был дыра-дырой, и Клея радовало, что задерживаться там не придется. В первом часу пополудни третьего дня пути Клей и Гэб, усталые, с ног до головы покрытые дорожной пылью, наконец дошли до Контова. Клей так изголодался, что едва не захлебнулся слюной, когда у городских ворот торговец предложил ему жареную крысу на палочке. Последний раз приятели ели пару дней назад. Старый крестьянин издевательски заставил их отжиматься посреди дороги, а потом смилостивился и швырнул им два яблока. А потом Клей поймал черепаху, увязшую в иле на берегу пересохшей речушки. Но пока разводил костер, Гэб отнес добычу подальше и выпустил ее на свободу, после чего долго и обстоятельно убеждал друга, что в Контове Келларек устроит им королевский пир. Клей попытался скормить убедительные объяснения пустому желудку, но тот ответил громким возмущенным бурчанием, поскольку, в отличие от клеевых мозгов, не питал доверия ко всякой фигне, как бы убедительно ее ни излагали. В самом Контове как был бардак, так и остался. Ни королевской власти, ни законов, ни стражи, за порядком следить некому. А раз налогов никто не платит, то источных канав не чистят и дорог не мостят. У распахнутых городских ворот Клею с Гэбриэлем пришлось перебираться через какую-то лужу. Хотелось верить, что грязи. Короче говоря, отцы-основатели города бросили его, как малого ребенка, на попечение шальных шлюх, а сами сбежали во свояси и с концами. Тракт шел по распадку между холмами. Городские постройки плесенью облепили склоны, над которыми стлалась густая пелена сизого дыма. Там и сям полыхали пожары, но тушить их никто не собирался, и пожарные туда не торопились. На севере, озаренная ярким солнцем, чернела громада Контовой крепости, будто грозно сжатый кулак в латной рукавице. На южном холме возводили какой-то храм, но без особой поспешности, строительные леса пустовали. В вольный город стремились многие, по большей части люди лихие и отчаянные. Со всего Грандуаля в Контов приходили восторженные искатели приключений, мечтая присоединиться к какой-нибудь банде и совершить удалые вылазки в жуть. Как правило, реальность, будто кривое зеркало, до неузнаваемости искажало эти мечты, а бывало, что это самое зеркало просто-напросто разбивали о дурную голову. Повсюду, куда ни глянь, мельтешили искатели приключений, воры, ловцы воров, охотники за наживой, барахольщики, дымовые кудесники, бродячие барды, ведьмы-буревестницы, вольные стрелки и те, кто явился сюда ради наживы. Оружейники и кузнецы, шлюхи и шарлатаны-предсказатели, наперсточники, мошенники и карточные шулеры. Торговцы царапкой выглядывали из темных переулков, а их постоянные клиенты с блаженными улыбками и до крови расцарапанными руками валялись в лужах грязи. На каждом углу торговали мечами-кладенцами, неуязвимыми доспехами и волшебными зельями, гарантировавшими надежные колдовские чары, способность дышать под водой или делаться невидимкой. Внезапно Клей увидел старуху, которая предлагала пузырек с надписью «Бессмертие». «И сколько ты за это хочешь?» — спросил Клей. «101 марку», — объявила торговка. «Претензии не принимаются». Клей подозрительно вгляделся в содержимое пузырька. «Да тут какая-то солома, залитая грязной водицей». Старуха злобно зыркнула на него. На храмовой улице стояли храмы, посвященные каждому из божеств Святой Четверицы. Сквозь зарешетченные окна суровой обители Зимней Королевы доносились истошные вопли и мучительные стоны. Из-за шелковых завес святилища Весенней Девы слышались сладострастные вздохи и томные восклицания. У входа в храм Вайла-отступника столпилась целая очередь. Крестьяне пришли молить осеннего сына об урожае, привели с собой телят и ягнят, чтобы принести их в жертву на храмовом алтаре. Какой-то нищий прижимал к груди драного кота. Бедное животное, догадываясь о ждущей его незавидной участи, уже до крови располосовало руки и щеки хозяина. Жрецы в золотисто-алых ризах служителей летнего короля сгоняли с храмового крыльца попрошайку. Клей заметил под оборванным рукавом нищего угольно-черную, будто обгорелую культю, охнул и невольно передернулся. Гнилец. В кромешной жути, сочащейся смертельным ядом, водилось немало поганой нечисти и прочих опасных неприятностей, но страшнее всего было проклятие отступника, просторечие называемое черногнилью. Заражение начиналось с небольшого темного пятна на коже, которое постепенно покрывалось коростой, затвердевало и превращалось в струп, прилипший к здоровой плоти, как полип к днищу корабля. Его было невозможно ни соскрести, ни оттолкнуть, а если срезать вместе с кожей, чернота неминуемо возвращалась, расползалась по здоровым участкам тела. Зараженные конечности медленно сгнивали и отваливались. В конце концов, болезнь поражала горло или какие-нибудь жизненно важные внутренние органы, и несчастный умирал, обычно после долгих мучений. Быстрая смерть настигала немногих счастливчиков. Многочисленные способы предотвратить заражение были весьма разнообразны. Например, чай, настоянный на ресницах дриады, или благословение, полученное у отшельника горной обители на заиндивелом кряже, однако, несмотря на все старания лучших врачевателей Грандуаля, излечить черногниль не мог никто. Проклятие отступника означало верную гибель. «Эй, глянь-ка, это же мук!» Габриэль потянул Клея за рукав и указал на стену, облепленную рекламными афишами. На одной красовался плохо нарисованный, но вполне узнаваемый волшебник с хитро прищуренным глазом и понимающей ухмылкой. Клей вгляделся в неразборчивую подпись под картинкой. «Моментальное монументальное магическое зелье от всемирно известного волшебника Муга. Феноменальный фаллический филактерий. Действует мгновенно. Один глоток, и ты герой. Гарантия качества». Соседние листки сулили вознаграждение за флакон ядовитого дыхания Гнилесильфа или приглашали вступить в банду, идущую на смертный бой с Гектрой, владычицей пауков. Клей задумался, что это за Гектра такая? Баба или все-таки паучиха? Но от размышления его оторвал громкий шум неподалеку. По улице, тремя шеренгами по четыре человека в ряд, двигались стражники, вооруженные увесистыми дубинками и продолговатыми округлыми щитами. Стражи порядка пока не предпринимали никаких насильственных действий, но грозные взгляды поверх тяжелых щитов делали свое дело. Люди вокруг торопливо расступались. За стражниками шел человек с волчьей шкурой на плечах и в замызганных кожаных доспехах. Он то и дело воздевал руки к небесам и орал во весь голос: «Внемлите, добропорядочные жители Контова! Внемлите и восторгайтесь!» Клей оглядел толпу в поисках добропорядочных жителей, но так никого и не обнаружил. Человек в волчьей шкуре возгласил: «Поприветствуем всадников бури, кои только что вернулись из похода в жуть». Когда восторженные восклицания стихли, глашатай продолжил: «Но сначала расступитесь перед стальными сестрами, кои в кобальтовых катакомбах усмирили гоблинов и их грозного вождя Чахлинга». Вооруженные стражники и человек в волчьей шкуре двинулись дальше, хлюпая повязкой грязи тракта. Всадники бури. Клей никогда не слыхал о такой банде. Наверняка из собственного кармана заплатили за право торжественного шествия по главной улице Контова. О глубине карманов банды свидетельствовала грандиозная процессия, которую возглавлял отряд барабанщиков, наряженных в длинные одеяния из полос древесной коры и в шляпы, украшенные зелеными ветвями. Между барабанщиками сновали детишки, одетые лесными духами, с прозрачными крылышками за спиной. Следом за ребятней шагал человек гигантского размера, с лицом, наполовину обмазанным синей глиной, на манер дикарей, что обитали в дремучих лесах жути и, по слухам, питались исключительно человечиной. Клей не раз встречался с людоедами и хорошо знал, что на самом деле они предпочитали набивать себе животы хорошо прожаренной курятиной, а не сырыми ляжками незадачливого странника. Но в отличие от странников, куры в жути не водились. Синелицый исполин кутался в шкуру какого-то неведомого зверя, а на плече у него болтался огромный рог, похожий на выдолбленный драконий клык. Исполин корчил зловещие рожи, улюлюкал и рычал, пугая толпу, а потом затрубил в рог. Протяжный звук напомнил Клею вой ветра на горных вершинах или стоны изувеченного монстра в темной ночи. За исполином шли гоблины числом 12, скованные по 6 в ряд длинными железными цепями, волочившимися по грязи. Гоблины, тощие и изможденные, будто попрошайки, яростно скалились и пронзительно визжали под градом гнилых помидоров и тухлых рыбин, которыми их щедро осыпали зеваки. «Оголодали, наверное», — подумал Клей. «То ли еще будет, как учуют крыс на палочке». Гоблинский вождь Чахлинг, закованный в кандалы и для надежности оплетенный цепями, прихрамывая, брел за соплеменниками. Лицо его было так изукрашено синяками и следами немилосердных побоев, что его признали бы редким уродом даже сами гоблины, невзирая на свои весьма заниженные требования к красоте. К изумлению Клея, стальные сестры ничуть не походили на отважных воительниц, с которыми он когда-то сражался бок о бок. В аккуратно завитые кудри были вплетены яркие ленты, вокруг глаз чернели полосы угольной обводки, губы алели розами, а доспехи, хрупкие как фарфор, не столько защищали от стрел или ударов меча, сколько подчеркивали соблазнительные округлости. Троица горцевала на снежно-белых кобылицах в серебряной конской броне, начищенной до зеркального блеска. В толпе восхищенно засвистели, и Клей невольно скривился, ожидая, что наглеца сейчас затопчут копытами, но одна из сестер с милой улыбкой послала зеваке воздушный поцелуй. «Что за фигня?» — возмущенно воскликнул Клей, никому особо не обращаясь. Габриэль равнодушно пожал плечами. «Я ж говорил, теперь все иначе. Сплошная показуха. Работают на публику, а настоящего дела толком не знают». Он презрительно кивнул на гоблинов. А этих доходяг наверняка купили с торгов. Торжественное шествие продолжалось. Отряд стражников нес трофеи, добытые всадниками бури в жути. Затупленные мечи и насквозь проржавевшие доспехи времен Друинской империи, подобранные на полях древних сражений. За стражниками ехала телега, груженная обломками контового голема. Глиняные куски, испещренные рунами, сложили заново, чтобы зрители осознали устрашающий размер механического воина. «А вот это они здорово!» — буркнул Клей. «Голема так просто не завалишь». Четверо стражников, вооруженные до зубов, вели тщедушного тролля в тяжелых железных оковах. Массивные лапы тролля были обрублены по локоть, а культи прикрыты серебряными нашлепками, чтобы конечности не отросли заново. Два стражника время от времени тыкали зажженными факелами в монстра, который зыркал голодными черными глазами на толпу зевак. Вслед за троллем появилась полуодетая красотка, волоча на поводке огромную обезьяну, черно-рыжую, полосатую, как тигр. Красотка улыбалась, приветственно махала зрителям и то и дело поглаживала обезьянью шерсть. Обезьяна довольно склабилась. Внезапно толпа испуганно притихла. Клей взглянул направо и увидел еще одну телегу, почти перегородившую улицу. Помост на 10 каменных колесах волокла шестерка валов, а на помосте высилась клетка с стальными прутьями толщиной в мужскую ногу. Сквозь прутья виднелись клочья спутанной жесткой шерсти, металлически поблескивала чешуя. «Ох, преисподняя морозной матери!» — выдохнул Гэб, схватив Клея за плечо. Тут Клей наконец-то и сам разглядел, что именно всадники бури приволокли из жути. В клетке сидела химера. Живая. Клей тяжело сглотнул, чувствуя, как в животе тяжелым комом собирается не то страх, не то восхищение. Или и то, и другое. Как бы то ни было, ничего подобного он уже давно не ощущал. Кто-то, наверное, Габриэль, однажды сказал, что по большей части все существа рождаются на свет, чтобы жить, и лишь немногие, чтобы убивать. К этим немногим относились и химеры. Тварь, запертую в клетке, видимо, опоили каким-то дурманным зельем. Змеиный хвост безвольно свисал сквозь прутья. Огромные, размером с дом, крылья были сложены на спине. Львиная и баранья головы обмякли, и лишь драконья заинтересованно разглядывала все вокруг. Мощные челюсти дракона стягивал железный намордник, из ноздрей валили клубы дыма. Желтые глаза с узкими полосками зрачков злобно сверкали из-за прутьев клетки, словно чудовище находилось не внутри, а снаружи. «Убили бы и дело с концом», — ошеломленно пробормотал Габриэль. «Так ведь ради показухи», — напомнил ему Клей, который и сам разделял недоумение приятеля. Наконец по улице покатил возок всадников бури. Пятеро наемников стояли на помосте, устланном роскошными покрывалами и усыпанном сокровищами. В раскрытых сундуках всеми цветами радуги переливались груды самоцветов и драгоценностей. Там и сям сверкали россыпи золотых монет. Ради вящего устрашения толпы возок окружали стражники со зловещим оскалом и копьями наперевес. Девушки, наряженные нимфами, то есть полуголые, сгребали с края воска медные монетки и швыряли в толпу. Клей заметил, что золото и серебро заботливо вывалили в самую середину помоста. Наемники выглядели очень молодо, но потом Клей припомнил, что ему самому едва минуло 18, когда Гэб подбил его на первую работенку. Доспехи наемников, хоть и чересчур нарядные, с виду были вполне годными, а вот краски на лицах ребят было побольше, чем у стальных сестриц. Стайки девчонок проталкивались сквозь толпу поближе к обочине и поднимали истеричный визг, когда возок проезжал мимо. Клей усмехнулся, вспоминая, как они с приятелями после первой вылазки в жуть устроили торжественный проезд по этой же улице, похваляясь добытыми трофеями. Впрочем, помнилось все смутно, потому что все упились в Драбадан. Мук так вообще все проспал, а Матрик упал с воска в толпу и объявился только 3 дня спустя. «Все, с меня хватит, насмотрелся. Пойдем отсюда, пока нас не затолкали. Пора навестить Келлорека», — раздраженно сказал Габриэль. Его дурное настроение, скорее всего, объяснялось приступом застарелой ревности. Клей покрутил головой, разминая затекшую шею, а все потому, что полчаса в одну сторону пялился, придурок, и сказал: «Ну, пойдем». А где он обитает?» Гэб кивнул в сторону южного холма с недостроенным храмом на вершине и болезненно поморщился, как преступник при виде виселицы. «Вон там», —